продралась сквозь кусты и побежала, петляя между деревьями, повторяя про себя: «Лучше издохнуть во враге, чем вернуться в чертову богадельню». Бежала долго, запыхавшись, остановилась, прислушалась. Погони не было. Значит, крестьяне не выдали. Да и зачем им связываться с церковными делами? Куда теперь? Настя беспомощно озиралась. Вот чего она не умела, так это ориентироваться в лесу. Интересно, здесь звери водятся? Вспомнилось из какой-то книги. В средневековье Европу заполонили стаи волков. Стало жутковато. Вдруг ветер донес до нее слабый запах дыма, звуки конского ржания и человеческие голоса. Настя немного подумала и пошла туда, где по всем признакам находилось жилье. Звуки и запахи костра становились все ближе. Осторожно выглянув из-за дерева, Настя увидела большую поляну, по краям которой стояли крытые мешковины кибитки, пощипывали сухую траву распряженные лошади. В середине горели костры, возле них сидели бедно одетые черноволосые люди. Кто-то плел корзины, кто-то занимался починкой конской сбруи. Молодой парень, задумчиво глядя в небо, перебирал струны похожего на гитару инструмента. По поляне бегали босоногие, несмотря на осенний холод, ребятишки. Женщины помешивали варево в котелках, перекрикивались друг с другом. Одна из них, молодая, красивая, обернулась, посмотрела прямо на дерево, за которым пряталась Настя, негромко произнесла: «Выходи, если с добром пришла, будь гостьей». Теперь в ее сторону смотрели все обитатели поляны. Шустрый оборванный мальчишка подбежал, схватил за руку, потянул к костру. Настя двинулась за ним. Девушка, заметившая ее первой, поднялась, шагнула навстречу. «Как тебя зовут, красавица?» Решив не представляться ни Адилии, ни Агной, она ответила: «Анастасия». «Анастасия», — гортанно повторила цыганка, словно покатала слово на языке, пробуя на вкус. «Красивое имя, а я Роза». Настя помялась, не зная, что говорить дальше. Девушка взглянула ей в глаза. «Идти тебе некуда», — она не спрашивала, утверждала. «Ищут тебя, красавица. Если хочешь, оставайся. Мы народ вольный, идем, куда ветер дует. Останавливаемся там, где душа просит. Сама не расскажешь, выпытывать ничего не будем. Садись к костру». Настя послушалась. «Есть хочешь?» — спросила цыганка. «Похлебка уже сварилась». Из горшка шел аппетитный аромат. Настя ощутила голод, но, памятуя тетушкино угощение, спросила: «А что в ней?» «Лук, репа, травки», — перечислила цыганка. «Да немного гусятины. Откуда взялась, не ведаю. О том наших ребятишек надо спросить. Может, в городе птицы не досчитались, кто знает». Она весело рассмеялась, сняла горшок с огня, протянула Насте ложку. «Ешь, вижу же, голодная». Настя весь день пробыла на поляне. Сидела у костра, наблюдала за суетой цыган, слушала протяжные диковатые песни. Когда стемнело, Роза отвела ее к кибитке, сказала: «Спать будешь здесь. Где место найдешь, там и ложись». Настя забралась под полог из мешковины, устроилась с краю, завернулась в плащ. Вслушиваясь в скрип деревьев под холодным ветром, далекий волчий вой, смешки молодежи возле костров, задремала. Здесь, в этой грязной кибитке, ей было уютнее и спокойнее, чем в монастыре или доме тетушки Гретель. Равенсбург в панике. Каждый боится каждого. Убийцу уже ищут, конечно. Только оборотень всегда будет опережать людей на шаг. Человека-зверь, вервольф. Охота продолжается. В городе будут умирать молодые девушки. А лучше совсем юные. Почти дети. Тонкая кожа, нежный запах, мягкая податливая плоть, свежая сладкая кровь. Нужна лучшая кровь, самая лучшая. Сенкевич. По лесу гулял холодный ветер, раскачивал голые деревья. Снег тонким слоем покрывал палые листья, похрустывал под ногами.
«Ну и забрались, чтобы они сдохли», — бурчал Клаус, пробираясь между деревьями.
Колдуны, напуганные арестом коллег, больше не рисковали собираться в городе. Шабаш проходил на поросшем лесом склоне горы Шлосберг.
«Ну и где они там?» — возмущался теперь Клаус, то и дело спотыкаясь в темноте о вылезшие из земли корни деревьев.
«Скоро придем», — ответил Сенкевич. «И вообще помолчи. Подумай лучше, кого вызывать будешь».
«Да и мы среднего демона за глаза хватит», — фыркнул Клаус. «Самое большее, на что способны эти недоучки, чтобы они сдохли, вытащить слабого бесенка, а может, и этого не умеют. Половина шабашей кончается пшиком. Ничего у них не выходит, только жертвы зря переводят. Эх!»
Он поправил за плечом мешок, из которого раздавалось недовольное кудахтанье. Демонолог до сих пор скорбел о том, что гроссмейстер, как назвался Сенкевич, запретил приносить человеческие жертвы. Вернее, против убийства взрослого мужчины главарь не возражал, но это было сопряжено с большими сложностями. Найти такого, что никто не спохватится, заманить, скрутить. Куда проще младенцы. Многие бедняки и нищие охотно продавали детей за небольшие деньги, даже не интересуясь, какая судьба их ждет. Но нет, вожак был тверд. Никаких убийств женщин и детей.
«Только и знают, что отче наш задом наперед считать», — ворчал Клаус. «Да кто к ним придет после этого?»
«Тише!» — Сенкевич замер, прислушался. Из-за деревьев доносились невнятные голоса. Подобравшись ближе, он увидел блики от костра. Вернулся, скомандовал Клаусу. «Начинаем!» Демонолог достал из мешка два холста. На одном был нарисован магический круг, испещренный заклинаниями. На другом — треугольник Соломона. Прикрепил к подолу плаща пергамент с гексограммой, такие же выдал Сенкевичу и Аарону. Повесил на шею медную пентаграмму.
«Идемте!»
Втроем они вышли на поляну, где собралось человек 20. В руках у всех были черные свечи, впереди молодой парень держал распятие, на котором, жалко уронив голову, висел мертвый младенец. В середине поляны горел костер, возле него на плоском камне лежала девушка в белой рубахе. Горло несчастной было перерезано. Молодая женщина в черном плаще склонилась над агонизирующей еще жертвой, собирая кровь из раны в винную чашу. Снег возле камня покрылся алыми кляксами. «Не успели», — сердито подумал Сенкевич. «Дали девчонку угробить, и ребенок этот». Присутствующие, жадно наблюдавшие за сбором крови, были так увлечены этим зрелищем, что не сразу заметили чужаков. Клаус, между тем, не чинясь, расстелил полотна с магическими фигурами, достал из мешка петуха и нож, ловко отрезал птице голову, окропил кровью середину гексограммы.
«В круг!»
Сенкевич с Аароном встали на середину полотна. Демонолог присоединился к ним и звучным голосом завел.
«Заклинаю тебя, о дух Фурфур, всеми самыми великими и могучими именами. Приди быстро и без промедления, в какой бы части света ты ни находился. Дай верные ответы на мои вопросы. Приди в видимом обличье, говори приветливо и разумно, чтобы я мог понять тебя».
Сектанты пришли в себя только при первых словах заклинания. Обернулись, тупо смотрели на пришельцев. «Как зомби», — подумал Сенкевич. «Что вид и запах крови с людьми-то делают?»
«Взять именем хозяина!» — повелительно выкрикнула женщина с чашей.
От толпы отделились несколько крепких мужиков, двинулись к незваным гостям.
«Давай, Аарон!»
Алхимик не подвел. Швырнул в сатанистов давно заготовленную хлопушку, такую же, какой Сенкевич напугал Клауса. Раздался громкий взрыв, поляна затянулась дымом. Люди испуганно закричали и отступили. Альбинос даже не сбился с ритма.
«Я заклинаю и принуждаю тебя, о дух Фурфур, всеми вышеназванными именами, а также семью другими великими именами, с помощью которых Соломон связал тебя и других духов и посадил в медный сосуд.